Константину Сергеевичу Станиславскому я обязана всем своим существованием на сцене. Без него я бы не удержалась не только в художественном, но и вообще в театре. Я казалась многим, если не странной, то чудной. И в театре сначала отнеслись ко мне настороженно, а может быть и хуже. Станиславский же не удивился мне и не пренебрег мной. Восторженной и робкой, неловкой от застенчивости, бестактной от наивности и от этой же наивности отважной. Чем я могла ответить ему, кроме как любовью? В 1911 году художественный театр закладывал первые камни фундамента системы Станиславского. Весь театр был в движении. Вперед и ввысь! Художественный театр вели два человека, совершенно разных, но тогда слившихся в одно – Станиславский и Немирович Данченко. В годы творения художественного театра всепоглощающая любовь к искусству убивала в творцах театра все личное. Не жрецами искусства были они, а творцами его, не выполнителями кем-то установленных заповедей, не рабами привычного на сцене, а мыслителями, новаторами, ломавшими в искусстве и быте театра все отжившее, все старчески окостенелое. Владимира Ивановича Немировича Данченко я знала и понимала меньше, чем Константина Сергеевича. Владимир Иванович был замкнут, и нелегко было понять, как много чувств, страсти к искусству таилось в нем. Когда он вел репетицию, маленькая настольная лампа вырывала из тьмы зрительного зала неколебимые его плечи, а над ними красивую голову мудреца, казался он атлетом воли и мысли. Актеры художественного театра бесконечно ценили Станиславского и Немировича Данченко, но все они, даже самые прославленные, как дети, боялись их. Авторитет Владимира Ивановича и Константина Сергеевича, впрочем, никогда никого не давил. Вверяясь режиссерам, во всем послушные им, актеры художественного театра никогда не были марионетками. Разница в масштабах дарования никого из них не лишала творческого достоинства. Станиславского и Немировича Данченко боялись только потому, что их любили, ими восхищались. Вот Станиславский идет по коридору театра. И человек, и явление. Плавно, красиво идет он. Не слышно. И не потому только, что на полу расстелены пушистые ковры, а потому, что он не велит себе звуком шагов нарушить радостную, насторожкую тишину театра. Быть может, кто-нибудь где-нибудь репетирует сейчас? Так как бы не оборвать паутинки чего-либо воображения. Станиславский входит в репетиционный зал, иногда улыбающийся, чаще сосредоточенный. Сбудется или не сбудется сегодня репетиция? Актеры ждут его с надеждой и опаской. Даже самые знаменитые, самые удачливые из них чувствуют, как далеко вперед ушел от них Станиславский. Они забывают, что движимый, неодолимым стремлением идти вперед и вести вперед других, Станиславский все же приучил себя с долготерпением не раба, но героя делать обратные рейсы к тем, кто еще не вполне понял его. Каждая репетиция Станиславского – урок на всю жизнь. О какой бы частности профессии он ни говорил, эта частность вытекала из целого и влекла за собой целое. Помню его в начале 20-х годов на репетиции «Плодов просвещения». Я дублировала ввиду болезни Марьи Петровны Лилиной роль Звездинцевой. Вижу Константина Сергеевича как наяву. Свои большие руки он положил на спинки двух пустых стульев. Сам весь поддался вперед. Впечатление такое, будто он за штурвалом самолета. Ведет его по неизведанной еще трассе к ему одному пока еще известной цели. Станиславский превращается в звукоуловитель. Внутренним слухом он улавливает нарушителей сценической правды. «Не верю», вырывается у него при первой фальши. «Не верю», произносит он на разные лады, но это «не верю» одинаково грозно в любой интонации Станиславского. Оно сражает актера, невзирая на возраст, стаж, характер. Кто покрывается испариной и румянцем стыда, кто холодеет и бледнеет. Горе капитулянту, тому, кто предастся эмоциям и сложит боевое оружие. Горе обидевшемуся, горе себелюбивому. Этого Станиславский не прощает. Нет, красней, бледней, это дело твоего характера. Но будь готов к преодолению всего, что мешает тебе овладеть творческой добычей сегодняшней репетиции. Достань носовой платок, оботри испарину со лба, актер. Вытри слезы, актриса, они льются у тебя из глаз. И трудись. Трудись по Станиславскому, значит, обратись к своей творческой природе, только к ней одной. Не вздумай угодничать пред Станиславским. Это тебе не поможет. Вспомни, что ты человек и художник. Вспомни, что тебе уже знакома и близка система, цель которой – умение создавать в себе благоприятную почву для творческого воодушевления. Верни себе интерес к работе. Воскреси добрые надежды. Конечно, грозы Станиславского приводили актера в трепет. Конечно, велико было желание избегнуть и того, и другого. Но не спрятаться в укромном месте, не обезопасить себя усовершенствованными громоотводами было невозможно. Грозу надо было пережить. А переживши, улыбнуться вместе с появлением солнца, то есть с улыбкой на разгладившемся лице Станиславского, вместе с расступившимися бровями, вместе с его «вот-вот», поняли? Отцовски нежный он становился беспощадным к нарушителям законов творчества и человеческой этики. «Раз что вы актер», начинал он свое слово к провинившемуся. То есть, если вы актер, выполняйте присягу актера. Служи народу. Отдай жизнь искусству. Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Станиславский был против жаждущих жизненных лакомств, против богемы, лени, равнодушие, эгоизма. «Трудись», — повторял он, делом и личным примером подтверждая свой завет. «Трудись и не смей уставать. Не смей хныкать. Не тяни руку за скидкой себе, не спрашивай индульгенции. Не говори, тебе надо простить, потому что сегодня ты еще слишком молод. Ведь завтра неизбежно скажешь ты, что уже слишком стар». Только исполнивший эти заветы Станиславского может получить право сказать: «Станиславский – мой учитель». Актер, по определению Станиславского, должен быть активно мыслящим, зорким к миру, чутким к людям, к себе. Должен быть внимательным, веселым и бесстрашным. Таким был он сам. Он мог быть несправедливым, мог причинить человеку жгучую боль. Постоянной была только любовь его к искусству. Вспоминаю одно из бесконечных возобновлений «Синей птицы». Вел репетицию сам К.С. Мы звали иногда его К. КС. Гиацинтова репетировала роль Метиль, Дурасова Тильтиль, я Ночь. Ну и досталось нам в ту репетицию. Лишь одна Гиацинтова избегла крушения, потому что на грозный оклик КС: «Софья Владимировна!» таким тоненьким и дрожащим голосом ответила: «Здесь!» Что в темноте зрительного зала загрохотал могучий, добрый смех Константина Сергеевича. Надо мной же в тот день разверзлись хляби небесные. А после разгрома всех и вся Константин Сергеевич пошел обедать в столовую театра. Был 20-й или 21-й год. Меня он позвал с собой, но не обедать, а репетировать. Константин Сергеевич сел за стол, повязался белоснежной салфеткой. Собственно, только салфетка напоминала настоящий обед, так как щи, которые были поданы Константину Сергеевичу, даже при моем несколько гипертрофированном воображении, никак нельзя было принять за щи. Вода, а в ней темные лепестки лежалой кислой капусты. «Присядьте», — обратился он ко мне в самом начале трапезы. Я села, как садятся пианисты, на самый кончик стула. «Давайте начнем. Я буду кот. Какая первая реплика ночи?» Я молчала. «Слушаю», — сказал он с аппетитом, принимаясь за щи. Я молчала. Он взглянул на меня. «Что же вы, соляной столб? Опять?» Соляным столбом Константин Сергеевич называл меня в 14-м году, когда я бывала столбенела на репетициях хозяйки гостиницы, готовя роль Гортензии, первую мою большую роль в Московском художественном театре. Я молчала. КС уже нетерпеливо. «Ну что же?» Я хрипла.
«Не могу».
КС: «Что?» Я:
«Не могу».
КС: «Чего не можете?» Я:
«Реплику».
КС: «Что?» Я:
«Реплику не могу».
КС: «Ничего не понимаю».
Я: «Не могу. Вам я реплику первую».
Ложка в руке Константина Сергеевича остановилась. Он начинал гневаться. КС: «Бог с вами. Какая-то вы непонятная. Не могу, не могу. Что такое? Чего не можете?» Я:
«Она на ты».
КС: «Что?» Интонация такая, какая бывает при разговоре с кретинкой. «Перестаньте упрямиться. Я вас спрашиваю, какая у вас в роли первая реплика? Отвечайте немедленно».
Я быстро: «Ты опять шатался под дождем и снегом на крышах?»
КС:
«Ну вот, можете, значит. Молодец. Еще раз. Давайте, слушаю».
Опять молчу. Чувствую, что стою на самом краю обрыва. Чувствую, что мешаю человеку после трудов спокойно проглотить капустную похлебку. Мысленно кляну себя, но молчу. Все-таки молчу. И вдруг я всхлипнула.
«Что такое?» — испугался Константин Сергеевич. Вместе со слезами прорвались у меня и слова. «Не могу, не могу я вам говорить ты!» И шатался по крышам. «Не могу! Простите меня, пожалуйста, Константин Сергеевич! Не могу представить, что вы кот!»
Сдвинутые брови Константина Сергеевича разомкнулись, и глаза его потеплели. «Я не сержусь. Ну как же это так? А где вера и наивность? Вы же актриса. Значит, не в кругу? Значит, не имеете понятия о сценическом общении? Ай-ай! Ну что ж так? Давайте разберемся.
Не надо разбираться, Константин Сергеевич. Это от того, что мы в столовой. На сцене легче, а за обедом в столовой. Я не могу. Ну вот опять не могу. Но сегодня, очевидно, репетиция у нас с вами не выйдет. Отложим до завтра. Я встала. До свидания, Константин Сергеевич. Простите меня. Он протянул мне свою большую теплую руку. А чего же вы так? Не в форме. А? Звук «а», когда Константин Сергеевич бывал озадачен, произносил он каким-то тонким, почти детским голосом. Вы так обругали меня сегодня на репетиции, назвали меня «тлёй». Станиславский огорченно посмотрел на меня. Вот все вы такие обидчивые. А что же мне делать? Ведь я тоже человек. Могу я о вас свое мнение иметь? Заметив, что этим вполне законным вопросом убивает мои на себя надежды, поспешил отослать меня. Ну, хорошо, хорошо, до завтра. Я ушла. Удивительно то, что по Камергерскому переулку шла я до невозможности счастливая. Вспухли глаза и нос, но на душе чисто, свежо, тепло, как после летнего щедрого ливня. Как умел он собрать воедино разобранного им по косточкам. Умел попрыскать отчаявшегося живой водой восстановления. Роль ночи я получила много позже. В первые же годы пребывания в театре я, как и прочие молодые сотрудники, участвовала большей частью в народных сценах. Народные сцены – первые ступени высокой лестницы актерского искусства. Я со всей силой хотела бы подчеркнуть, что ступени первые, а не низкие, что они ведут вверх, а не унижают. Творцом народных сцен художественного театра был Василий Васильевич Лужский, блестящий характерный актер. Огромный труд, талант, изобретательность вносил он в постановку их. От участников массовых сцен в художественном театре требовалось многое. Внутренний слух, особый такт, ритмичность, фантазия, выразительность. Пребывание на сцене и безмолвное не смело быть беззвучным. Актер должен был звучать в толпе, как тот или иной инструмент в оркестре, как нота в клавире, точная и необходимая. Народные сцены безжизненны, если участники их действуют лишь по указке режиссера. Если смех, только технический прием, если рыдания передаются внешней дрожью плеч, если платки прикладываются к сухим глазам, а сочувствие герою пьесы выражается гримасой лицевых мускулов, это не искусство, а оскорбление его. Недопустимо хоть на мгновение находиться на подмостках вне образа. Кто из видавших не помнит массовую сцену Мокрого в «Братьях Карамазовых»? Гуляет Дмитрий Карамазов. Хоры, пляски, вихри. Василий Васильевич Лужский – постановщик этой знаменитой и многих других великолепных массовых сцен в художественном театре, умел довести до ума и до сердца каждого участника этих сцен не только его партию, но и всю партитуру, как это делается в образцовом оркестре. Василий Васильевич Лужский понимал, что дивного согласия многих нельзя достичь только административно. Он умел вскрыть в каждом участнике народных сцен его творческую сущность. Он не только не топтал
человеческого и творческого достоинства, но в каждом заботливо выращивал художника. Василий Васильевич воздействовал и на равнодушных своей страстной любовью ко всему в театре, любовью даже скрываемой им, тем не менее такой для всех явной. Массовые сцены у Лужского были музыкой, не шумом. У него был план, строгий и стройный, выверенный им и глубоко прочувствованный. Василий Васильевич не давил ничьей инициативы. Наоборот, ее-то он и добивался от каждого. Разве партитура музыкального произведения, которую знает, понимает, уважает и в которую верит музыкант, давит, ущемляет его? Выходы в народных сценах художественного театра воспитывали в начинающих актерах не только искренность, но и мастерство. Участие в народных сценах и даже в шумах за кулисами может приносить полное творческое удовлетворение в том случае, если спектаклю, в котором ты занят, веришь. Вот почему, когда выходишь на сцену в спектакле «На дне», хотя бы монашкой-сборщицей Даяней, и только высунешься через дыру забора во двор ночлежки, всему там веришь. Те несколько минут, а то и секунд, которые отведены тебе ролью, живешь с доверием к сцене и к себе. Такие выхода, в которых крепнет вера в реальность сценического существования твоего, вносят свою лепту в золотой фонд артистического опыта. Или выход ряженными в «Трех сестрах». Действительно попадаешь в дом Прозоровых. Будто печку только что здесь истопили. И кажется тебе, что и за стенами этого жилого дома не кулисы, а город, провинциальный город. И чувствуешь, что это святки. И зима, и снег так хорошо хрустит. Едва отойдешь от крыльца дома, и будто сейчас помчишься в розвальнях, и зазвенят, засмеются бубенчики. Годы моей и моих сверстников актерской юности прекрасны тем, что участие в народных сценах спектаклей художественного театра позволяло нам близко видеть блистательных его актеров. Мы стояли с ними на одних подмостках. Наблюдая их игру на сцене, их отношение к труду, мы проходили наши актерские университеты. Вот последняя картина живого трупа, картина суда. Обрезков Станиславский, высокий, элегантный, с седыми усами, весь в черном. Он был именно тот Обрезков, который представлялся Толстому в его поэтическом видении. Проходили под руку подсудимые Каренин Качалов, петербургский барин-камергер, глубоко захваченный свершающейся катастрофой, но внешне идеально сдержанный, и Лиза Германова, женщина с глазами и бровями такой красоты, что через столько лет они живы в моей памяти. Эти три человека, созданные трудом и вдохновением великого писателя, трудом и вдохновением замечательных актеров и режиссеров, делали всего лишь несколько шагов по сцене. И свершалось чудо театра. Декорация действительно становилась коридором суда. И возникал пред глазами зрителей страшный мир, где сословные предрассудки так извращали жизнь. Мы не нанимали актеров, мы их коллекционировали, писал Станиславский. В этом был залог творческой слитности всех работников театра. Этим достигался высокий уровень трудовой дисциплины, чем так дивно, так разительно отличался художественный театр от других театров. Нет ржавчины, ядовитее равнодушия. Нет ничего бессмысленнее, чем существование в театре без любви к нему. Художественный театр был таким, что нельзя было проводить в нем свои дни равнодушно не только актерам, но и работникам технических цехов. Мы люди тени, но и тень этого театра светла, сказал в день 20-летнего юбилея МХАТа один молодой капельдинер. Такие определения родятся только в сердце и не могут быть вызваны никакими корыстными соображениями. Я верю этим словам. Наши отцы жили на сцене. Искусный обман не мог заменить им правды, и это имело решающее значение в их творчестве. Они сами были еще молодыми тогда и веселыми, но никогда небрежной шуткой, неряшливым словом не оскорбили они сцены и кулис. Кто из нас, давних воспитанников Московского художественного театра, не помнит, как великие старики готовились к выходу на сцену? У небольшой, железной, ведущей на сцену двери, на площадке между двумя маршами лестницы, снизу вверх из гримерных артистов, сверху вниз из гримерных артисток, стоял небольшой диван. На стене над ним горизонтально было повешено зеркало. Вот на этом диванчике под зеркалом располагались по второму, а то и по первому звонку Станиславский, Качалов, Книпер, Лилина, Москвин, Лужский, Леонидов, Бутова, Грибунин. Молчали или переговаривались? Тихо, бережно, будто боялись спугнуть что-то нежное, хрупкое чрезвычайно, и не им одним нужное, ценное. Слово «ансамбль» Белинский заменил общностью. Ансамбль – французское слово. Оно звучит как ловкая, но внешняя слаженность спектакля, как некий сговор исполнителей пьесы, обеспечивающий всеобщее удобство и успешность заранее заготовленных театральных эффектов. Общность – это совсем не то, что ансамбль. Общность – это русское слово, оно рождено русской душой. Оно означает единодушие, единомыслие. Великие актеры малого театра во второй половине XIX века сумели добиться победной силы общности. Но это было у них стихийно. Художественный театр к общности в игре артистов пришел сознательно. Спектакли художественного театра отличались общностью в самом высоком смысле этого слова. Быть вместе. К этому стремились все работники всех цехов театра. В особенности все актеры добивали солидарности и единомыслия в деле создания спектакля. Актеры художественного театра не делали ролей. Образы были их творческими созданиями. Любезности и комплименты поклонников не могли улестить актеров, если они сами свою игру не считали художественной. У каждого актера есть честь и честолюбие той или иной пропорции. Бывает, что и при удовлетворенном честолюбии все же голодна честь. Но такой душевный голод способен испытывать только истинный художник сцены, истинный артист. Такое случилось со Станиславским в роли полковника Ростанева в «Селе Степанчикове». Он дошел благополучно до генеральной репетиции. А на генеральных что-то застопорилось в каких-то уголках сознания Константина Сергеевича. Неуловимые нити мешали ему освободиться от самого себя, не давая возможности вполне перевоплотиться в полковника Ростенева. Станиславский страдал. Те, кто окружал его, видели его муки. Есть чувства, которые могут выразиться вовне только когда человек не замечает окружающих, когда он наедине с собой, когда, хотя и на людях, он испытывает ощущение полного одиночества. Это испытывал Станиславский в часы генеральной Силарь Степанчикова. Мы загримированные на сцене. Станиславский тоже на сцене и тоже в гриме и костюме. Рампа включена, но занавес не расходится. Помощник режиссера ждет знака Станиславского. Станиславский недвижим. Недвижимы и мы все, как куклы в паноптикуме. Мизансцена к началу последней картины была построена так, что мне, я играла девицу Перепелицыну, было хорошо видно лицо Станиславского Ростенева. Знала, что смотреть в его сторону сейчас не надо, не полагается, грех, но тянуло неодолимо. И я смотрела. Станиславский плакал. Слезы скатывались по его нагримированным щекам и застревали в наклеенных усах и бороде. Они не были проявлением нервозности, знаком малой или слабой души. Художник творил над собой суд. В нем одном боролись прокурор и подсудимый. Жестокая внутренняя борьба шла в нем. Он не приглашал защитника, беспощадный к себе. Он вел атаку против самого себя, признал несовершенным свое творение. Зачем казнил себя великий артист? Зачем отнимал у себя надежду? Ведь его Ростенев был тогда еще не готов для жизни, а не мертв. Ростеневу просто еще рано было являться на свет рампы. Требовалось время, чтобы образ дозрел. А времени не было. Шла уже генеральная. В зрительном зале за режиссерским столом сидел Владимир Иванович. Он ждал. Станиславский был предельно дисциплинирован. Он вытер глаза большим белым платком, подозвал к себе помощника режиссера. Тот подбежал с лицом перекошенным от волнения. «Давайте», – прошептал Станиславский. Дали занавес, и репетиция прошла без сучка, без задоринки, для поверхностного, конечно, взгляда. Потом были еще две или три генеральных, таких же преждевременных, таких же губительных для будущего создания Станиславского, а для его дальнейшего сценического творчества – смертельных. Ростенев Станиславского так и не был показан в Москве. Станиславского заменил Николай Осипович Масалитинов. Его кандидатура была выдвинута Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко и поддержана Константином Сергеевичем. В селе Степанчикове я играла приживалку Ростеневых. Существо ничтожное, роль эпизодическую. Но моя девица Перепелицына, как и Бирман, сотрудница художественного театра, принимала самое непосредственное и активнейшее участие во всем, что происходило в большом и знатном для обеих доме. Девица Перепелицына, конечно, не возразила против нового хозяина, как и я, против Масалитинова, одаренного актера. Но нельзя было не чувствовать, что по отношению к Станиславскому была допущена ошибка. Ошибка роковая и непоправимая.
Нового Ростенева водили в роль около месяца. То время, какое понадобилось бы Станиславскому, чтобы его Ростенев дозрел. Настал вечер премьеры. Мы, три молодые участницы села Степанчикова, Корнакова, Крыжановская и я, гримировались. Обычно все сотрудницы гримировались вместе в очень длинной, но узкой уборной. По мере улучшения качества игры и повышения степени полезности, сотрудниц по три, по четыре переводили в лучшие комнаты. Вечер премьеры нас, как исполнительниц более или менее значительных ролей, посадили в отдельную артистическую уборную. Помню тихий стук в дверь. И вошел Константин Сергеевич. «Ребятишки», — сказал Станиславский, — «я пришел поздравить вас с премьерой». Вот. Он протянул каждый из нас по пакету, порывисто повернулся и пошел. Шел так быстро, будто спешил скорее унести от нас печаль свою. А мы пошли за ним. Видели, как он спускался вниз по лестнице второго этажа. Он не слышал наших шагов. Думал, что уже один. Великолепная и легкая, несмотря на богатырский рост, фигура Станиславского казалась сейчас сломленной. Затрещал звонок. Станиславский вдруг обернулся. Лицо его было восковое, как деревенская церковная свеча. Он посмотрел на нас и как-то нежно и горько нам улыбнулся. «Второй звонок! Опоздаете? Идите!» – прошептал он. Но мы стояли. Стояли до тех пор, пока не захлопнулась за Константином Сергеевичем небольшая дверь артистического входа. В антракте после первого акта мы развернули пакеты. В них было по большой груши и по яблоку. Всем трем одинаково. Если не считать пропусков по болезни, село Степанчиково – первая премьера, когда ни на сцене, ни в зрительном зале не было Станиславского. Два раза пришлось мне слышать от Константина Сергеевича одну и ту же фразу. «Я не разродился Ростеневым, он во мне застрял. Никогда больше не смогу я влюбиться в образ, ничего уж больше создать не смогу». И в царское время художественный театр целью своей деятельности поставил служение народу. Как они гордились и радовались любви студенчества. Конечно, каждый из художественников желал, быть может, жаждал личного успеха, но они как-то удивительно были верны своему театру, радовались его славе, печалились его горестями. В их самоотверженности, в их этике, морали, отношении к искусству, к зрителям было бы нечто близкое к религии, если бы все это не являлось революционным протестом против фальши старого театра, против пошлости его кулис и быта. Не смирение древних христиан, а самодисциплину, признав ее победительную силу, утверждали наши отцы. Они прививали ее нам, детям, понимая, что она входит в плоть и кровь. А просто дисциплина вне человека. Она рождается страхом пред кем-нибудь, пред чем-нибудь, и рассеивается, как дым, когда этот кто-то или это что-то перестает грозить. Приведу один из примеров их справедливой требовательности к тем молодым, кому они оказали честь, приняв их в число сотрудников. В первый год своего поступления в театр я была занята в спектакле «Живой труп» и в репетициях этого спектакля, в 12-й картине «Суд», и в 9-й «Ржанов дом». Я должна была за кулисами вместе с талантливейшим молодым актером Петром Бакшеевым производить впечатление трактирного шума. Ложками, ложечками, ножами, вилками стучать, звенеть.
Дмитрий Максимович Лубенин, курьер Московского художественного театра, пришел ко мне на квартиру и принес с собой толстую книгу вызовов на репетицию. Я вызывалась на Ржановку. Расписавшись, я просила Дмитрия Максимовича передать Василию Васильевичу Лужскому, что у меня утром экзамен на высших женских курсах и что я могу опоздать в театр. Экзамен я выдержала, но в театр вбежала с опозданием. Репетиция уже началась. Не решившись сразу занять свое место на сцене, я вошла в зрительный зал за разрешением приступить к своим обязанностям. На мой поклон никто из старших не ответил. По мановению руки Василия Васильевича Лужского я направилась за кулисы исполнять трактирную арию. Поведение старших актеров тогда показалось мне несправедливым. Теперь я понимаю их. Они воплощали посмертную пьесу Льва Николаевича Толстого. Стремились достойно обнародовать произведение гения. А до того, что я хотела обеспечить себя дипломом преподавательницы истории, им не было дела. Они были правы. Тысячу раз правы. Они сами оставляли у порога так любимого ими театра все жизненные заботы, радости, печали и суету. Они были не бесплотными ангелами, а живыми людьми с недостатками, погрешностями. Но искусству и зрителям, и нам, молодежи, они отдавали только все лучшее свое. Вот почему были они любимы всеми нами при жизни, так чтимы в памяти. Старшие никогда не подчеркивали разницы между собой и сотрудниками театра. Но дистанция между нами не могла быть забытой. Расстояние между нами не разлучало нас с ними, но звало к стойкости и верности труду. Старшие во всем были вместе и вели к тому, чтобы молодежь имела бы основание и право слиться с ними и быть с ними вместе. Система Станиславского потому-то и сродни советской действительности, что она воздвигнута чувством нового. Так неужели мы допустим, чтобы наследство Станиславского не обогащало тысячи и тысячи актеров, обогащаясь в свою очередь их творческим опытом? Мало понять систему с чужих слов. Ее надо познать, постигнуть, в нее поверить. Мы не вправе опрощать свою профессию, обескрыливать ее. Сценическая грамотность никогда не станет творчеством. Нет другого цвета у ремесла, кроме серого. Бессмертие системы Станиславского в творческой инициативе актеров сегодняшнего и завтрашнего дня. Ее достоинство в неисчерпаемости творческой энергии, какой она сообщает познавшему ее. Не смогут овладеть силой мысли и слова те из нас, кто и сегодня продолжал бы поклоняться актерскому нутру, кто в искусстве дорожил бы только стихийностью. Признавая чары чувств, мы, советские актеры, передали сегодня разуму верховное руководство. Освоить профессию драматического актера значит уметь становиться многими и разными, достигая предельной конкретности и идейной силы каждого сценического образа. Постыдно нам удовлетвориться сейчас тем, что умеем более или менее схоже копировать жизнь, в худшем случае лишь передразнивать ее. В борьбе идей, что сейчас идет в мире,
недостаточно дать сценическому образу путевку в жизнь. Ведь с путевкой образ получает лишь право на существование. И только. Актер должен выдать мандат образу. И образ идейный и художественный, как воин, защитит интересы народа. Нам нужно сознать, что сцена самого маленького города, поселка, даже не обозначенного на карте, трибуна, и что трибуна эта в самом сердце страны. Не преуменьшенный, как в телевизоре, не преувеличенный, как в кино, не невидимый, как в радиоприемнике, всходит на эту трибуну человек человеческого роста и через художественный образ говорит о любви к тому, что должно быть на нашей земле, о ненависти ко всему, что мешает расцвету жизни. –